Пока Тит ехал по большой дороге, ведущей прямо к стене, никто не показывался у ворот. Когда же он возле башни Псифина, свернув с дороги, повел свою конницу в сторону, несметные враги ринулись внезапно мимо так называемых женских башен, через ворота, лежавшие против памятника Елены, прорвали линию всадников, бросились навстречу находившимся еще на дороге, воспрепятствовали им соединиться с другими, свернувшими уже в сторону, и таким образом отрезали Тита с немногими людьми. Идти вперед Титу было невозможно, так как все пространство до стены было изрыто канавами, сделанными для плантаций, и поперечными садами, обведенными многими заборами. Но и обратное отступление к своим он тоже нашел отрезанным многочисленным неприятелем, находившимся посередине. Большинство же его людей, не подозревавшие опасности своего государя, разбежалось в том предположении, что и он вместе с ними повернул назад. Видя тогда, что его спасение может зависеть только от его личной храбрости, он повернул своего коня назад, крикнул своей свите следовать за ним и бросился в самую толпу неприятеля, чтобы силой проложить себе дорогу к своим. Тогда-то можно было убедиться воочию, что перипетии войны и судьба государей находятся в руках Божиих. Сколько ни летело стрел на Тита, который был без шлема и без щита, ибо, как уже было сказано, он выехал не как воин, а только в качестве разведчика, все-таки ни одна его не задевала, а все без всякого действия просвистели мимо, точно они с умыслом не попадали в цель. С мечом в руках, прокладывая себе дорогу через напиравших на него сбоку, перескакивая через многих становившихся ему на пути, он мчался на коне через опрокинутых все вперед и вперед. При виде этой смелости Цезаря они подымали крик и друг друга призывали к нападению на него. Но куда только устремлялся он, все бежали и рассеивались. Разделявшие с ним опасность товарищи его, получая удары сзади и с боков, держались тесно возле него, ибо каждый из них имел еще надежду на спасение, помочь Титу открыть себе выход, прежде чем его не оцепили. Двое из самых задних пали. Один был оцеплен на коне и заколот, другой, соскочивший с коня, был также убит, а конь его уведен. Но с остальными Тит благополучно спасся в лагере. Успехи иудеев при этой первой стычке внушили им сумасбродные надежды. Мгновенная милость судьбы вселила в них страшную самоуверенность. На следующий день Тит, после того, как ночью присоединился к нему легион из Эмауса, снялся с лагеря и двинулся вперед до места, называемого Скопом. Отсюда открывается вид на город и исполинское здание храма, вследствие чего это примыкающее к северу от города плоскогорье весьма кстати названо Скопом. Находясь еще в 7 стадиях от города, он приказал построить для обоих легионов один общий лагерь, а позади них в 3 стадиях другой лагерь для 5-го легиона, ибо ввиду того, что солдаты последнего были утомлены от ночного похода, он нашел нужным отвести им более защищенное место, дабы они тем спокойнее могли укрепиться. Едва только они приступили к сооружению лагеря, как появился уже 10-й легион из Иерихона, где им оставлена была часть тяжело вооруженных воинов для охраны этого завоеванного Веспасианом прохода. Этот легион получил приказание расположиться лагерем в 6 стадиях от Иерусалима на так называемой Илионской горе, лежащей против города на востоке и отделенной от него глубокой лощины, называющейся Кедроном.